Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Аввакума. О самом авторе неизвестно практически ничего, кроме тех двух слов, которым завершается первый стих книги. Он звучит так. «Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум». Это надписание не оставляет сомнений в пророческом призвании автора. В начале других пророческих книг дается та или иная дополнительная информация, как, например, имя отца пророка, или имена царей, в дни которых служил пророк, или город, из которого он был родом. Но лишь в трех случаях авторы книг названы пророками, и один из них — пророк Аввакум. Примечательно, что, несмотря на это прямое указание на профессию автора, литературный стиль его послания скорее напоминает книгу псалмов и других книг мудрости. На основании заключительных слов этой книги, там есть указание, кому предназначалось данное произведение, а именно начальнику хора, делается предположение, что Аввакум мог быть музыкантом, левитом. По крайней мере, стиль послания свидетельствует о том, что он не только был пророком, но и поэтом. И самое главное, Аввакум был призванным Богом служителем, который оставил человечеству одну из самых проникновенных книг Ветхого Завета. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Аввакума. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать книгу пророка Аввакума. Аввакум ничего не сообщает нам о своей личной жизни, даже об эпохе, в которой он живет. Однако на основании того, что написано в книге его, я назвал бы сомневающимся Фомой Ветхого Завета, потому что этот человек очень много думает. Его книга очень необычна. Это не пророчество в строгом смысле слова. Из книги Аввакума мы узнаем о вопросах, которые этот человек задавал Богу, и об ответах Бога. Аввакум мыслит очень объективно. Он ни в чем не уверен, а ответы на свои вопросы он ищет у одного лишь Бога. Аввакум все время задает вопросы. И только в последних строках книги, в двух или трех последних стихах, переходит к восклицаниям. Эта книга представляет собой поэтический отчет Аввакума о том, как он приобрел личный опыт общения с Богом и в чем он убедился через это общение. Каково же послание этой книги? Эта маленькая книжка начинается с мрачной ноты, а заканчивается песней славы. Она начинается с вопросительного знака, а завершается восклицательным. Основной вопрос — книги Аввакума «Почему?» «Почему Бог позволяет, чтобы зло существовало?» Этот вопрос волнует всех думающих людей, и я считаю, что книга Аввакума содержит ответ на данный вопрос. Аввакума беспокоит видимое равнодушие Бога к судьбе своего народа, и он спрашивает Бога, «Почему ты ничего не делаешь?» В наше время многие люди поступают как Аввакум. Они спрашивают, почему Бог ничего не делает? Почему Он не вмешивается в дела людей и не прекращает насилие, несправедливость и страдания? И Бог дает ответ, рассказывая о том, что Он делает, и призывая Аввакума открыть глаза и посмотреть вокруг себя, на большой окружающий мир, в котором при непосредственном участии Бога происходит один великий кризис за другим. Великая Ассирийская империя на севере покорена. Ниневия, ее столица, разрушена. На берегах реки Ефрат возникло царство, которое уже одержало победу над Египтом в Кархамисе. Победителя зовут Навуходоносор. И этому человеку предстоит превратить Вавилон в мировую державу. Бог говорит Аввакуму, «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь». Почему вы думаете, будто я ничего не делаю? Я не просто сижу и смотрю на этот мир. Я активно участвую в его делах. Бог управляет вселенной как высшая сила, и его действия направлены в первую очередь на искоренение греха. Я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали, обещает Бог. Более того, он говорит: «Когда я скажу вам, что сделаю, вам трудно будет в это поверить. Вы думаете, что я ничего не делаю? Но я совершаю многое». Фактически Аввакум даже попросит Бога помедлить с выполнением его планов, когда узнает, что именно собирается сделать Бог. Сегодня люди спрашивают, почему Бог ничего не делает, чтобы искоренить грех? Но, друзья мои, Бог уже сделал кое-что для этого. 2000 лет назад Он отдал на смерть Своего собственного Сына. Бог вмешался в дела мира, и Он обещал, что однажды снова вмешается в дела мира. Но мир сегодня вовсю веселится, наслаждается жизнью и грешит, не желая ничего слышать о грядущем наказании. Безмятежность нынешних людей сродни тому спокойствию, с которым израильтяне времен пророка Аввакума относились к своему будущему. Они думали, что Бог не станет наказывать народ Божий, но они жестоко ошибались. Божий народ к тому времени повидал достаточно насилия, но оказалось, что израильтяне видели еще далеко не все. «Подождите, вот скоро придут вавилоняне», — предостерегает Аввакум, — «и Бог покажет вам, что такое насилие». Все грехи израильского народа обернутся против них же самих. Этот принцип Божьего наказания мы уже упоминали. «Что человек посеет, то он и пожнет». А наказание, которое вскоре должно было обрушиться на Иудею, было поистине ужасным. Слова «народ жестокий и необузданный» представляют собой удивительно точную характеристику жителей Вавилонской империи. Это были жестокие, свирепые и нетерпеливые люди, стремившиеся завоевать весь мир. Напав на Иудею, они трижды захватывали Иерусалим и на третий раз сожгли его дотла. Вавилоняне никого не слушались. Они считали себя высшей расой, правителями мира, и никого не признавали равным себе. Бог говорит Аввакуму: «Посмотри вокруг себя. Видишь, на берегу реки Ефрат поднимает голову народ, который станет величайшей державой мира». И этот народ поднимется, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Бог говорит Аввакуму, что Вавилон захватит Иудею. Для Аввакума было большим потрясением слышать это. Но он честно передает иудеям все слова, которые сказал ему Бог. Аввакум пишет о народе-завоевателе. «Устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок». Другими словами, вавилоняне будут наступать неумолимо и непреклонно. Навуходоносор трижды направлял свои армии на Иерусалим. В последний раз он сжег город и храм и захватил в плен тех, кто остался жив. Вавилоняне собирались покорить как можно больше народов и сделать из них своих рабов. И Южное царство Иудея, в конце концов, было порабощено Вавилонской армией. Вавилоняне полагались только на себя. Они были уверены в своих силах, они хвастались своими достижениями. Эти качества проявляются в Навуходоносоре, основателе Великой Империи. В книге пророка Даниила рассказывается, что Навуходоносор страдал от мании величия, эгоцентризма и истерии. Именно так охарактеризовали бы его поведение современные психиатры. У него было нечто вроде маниакально-депрессивного психоза. В какой-то момент он даже перестал понимать, кто он на самом деле. Он бегал по полям и ел траву, как животное. Вот какой предводитель стоял во главе Вавилонского войска. И сами вавилонские воины тоже были похожи на животных. Пророк Аввакум говорит, что вавилоняне прилетают как орел, бросающийся на добычу. Вавилонская армия была похожа на голодных хищников. Они набрасывались на добычу, как звери. А кавалерия вавилонской армии, по словам Аввакума, была притчей вечерних волков. Этот народ был поистине опасен. Итак, Бог сказал Аввакуму: «Ты думаешь, я не замечаю, что мой народ грешит? Совсем нет. Я вижу все их грехи. И если мой народ не раскается, то я помогу другому народу, живущему сейчас на берегах реки Ефрат, возвыситься и захватить Иудею в плен». Друзья мои, вавилоняне напали на Иерусалим, и исторические свидетельства показывают, что разрушение Иерусалима было ужасно. Невозможно даже рассказать о некоторых вещах, которые совершали вавилоняне, когда угоняли в рабство народ Иудеи. А после того, как Бог сообщил Аввакуму, что собирается использовать вавилонян для суда над евреями, у Аввакума возникает новый вопрос. Его мы находим в 12 стихе 1 главы, где Аввакум пишет: «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святый мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его». Смотрите, какая проблема возникает перед Аввакумом. Он понимает, что вавилоняне более грешны, чем народ Иудеи, и спрашивает: почему же Бог избрал более греховный народ для наказания народа сравнительно менее греховного? А мы с вами знаем, что Бог не впервые использует такой метод. В 10 главе книги пророка Исаии, стих 5, говорится, что Бог использовал ассирийцев для выражения своего гнева. Иначе говоря, Бог использовал Ассирию, чтобы наказать Северное царство. А после этого он осудил Ассирию за ее собственные грехи. Мы видим, что здесь повторяется та же самая картина. Бог собирается использовать грешный Вавилон, чтобы наказать свой народ. И когда он выполнит свое намерение, то накажет и Вавилон. Вот каким способом Бог принимает участие в делах людей. Но проблема еще не решена. Как может святой Бог использовать грешников для достижения своих целей? Возможно, эта мысль для вас нова, но она не раз подтверждается в Писании. Американцы не раз слышали, иногда даже с церковной кафедры, что Бог никогда не позволит какому-нибудь другому государству победить Соединенные Штаты, потому что американцы такие славные, справедливые и замечательные. Они посылают миссионеров к неверующим народам, и Бог никогда не будет использовать никакой другой народ, чтобы наказать Америку. Однако, друзья мои, если вы верите в Библию, то вы знаете из нее, что Бог не слушает людей, когда намеревается их наказать. Он не раз наказывал менее грешный народ с помощью более грешного. И он может наказать Америку, равно как и любую другую страну, Россию, Германию или Китай. Я не буду сейчас говорить о других странах. Пускай их народы сами вспомнят о своих грехах и задумаются о том, какое наказание может обрушиться на их головы. Я скажу только об Америке. Я уверен, если бы мы сегодня видели, что совершает Бог на сцене мировой истории, мы пришли бы в ужас. Мне кажется, что Бог сейчас действует против американского народа. Почему? Да потому что когда-то наш народ знал Бога, пускай даже это знание было поверхностным. Когда-то давно в нашей стране уважали Библию. Немногие хорошо знали ее, но ее уважали. А в наше время американский народ совершенно не уважает Библию и не обращает на нее внимания. Люди клянутся, положив на нее руку, но мало кто из них знает, что скрыто за ее обложкой. Так позволит ли нам Бог грешить далее, если мы уже сейчас ведем столь нечестивую жизнь? Не думаю. Может ли Бог наказать нас с помощью другого нечестивого народа? Точно такой же вопрос задал Богу пророк Аввакум. Он спросил, почему святой Бог решил покарать свой народ руками грешников? Послушайте, как красноречиво Аввакум жалуется на эту кажущуюся несправедливость. «Но не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святый мой?» Бог существует издревле, то есть Он вечен. «Господь Бог мой, святый мой!» — обращается к нему Аввакум. То есть Аввакум фактически говорит «Ты святой Бог! Как ты можешь действовать через такой народ, как вавилоняне?» Мы слышали о великом народе, который появился на берегах Евфрата, но я даже не мог представить себе, что ты пошлешь этот народ против нас. Ведь вавилоняне до настоящего времени были нашими друзьями. Когда царь Езекия болел, вавилоняне послали к нему послов, и царь принял их замечательно. Он показал им все сокровища своего царства. И послы, конечно же, взяли на заметку, как богат Езекия. Они вознамерились однажды вернуться, чтобы завладеть его золотом. Но Аввакум всего этого не понимал. Он даже не мог представить себе, что Бог накажет иудею руками вавилонян. Он не понимал, почему святой Бог использует такой метод. После столь торжественного обращения к Богу Аввакум говорит, «Мы не умрем». В этом он прав. Бог дал такое обещание еще Аврааму, Исааку и Иакову. Бог давал подобное обещание Моисею, Иисусу Навину и Давиду. Он давал обещание пророкам, которые жили до Аввакума. Бог говорил, что никогда не позволит своему народу погибнуть. «Мы не умрем». Кстати говоря, это хорошая фраза, которую не мешало бы принять во внимание всем, кто по каким-то причинам не любит потомков Авраама. Бога по-прежнему интересует народ Израиля. Бог не забыл о евреях, и его вечный замысел связан, во-первых, с этим народом, а во-вторых, с церковью, которую он призвал к себе из этого мира. И слава Богу, что сегодняшние верующие в Иисуса Христа тоже могут сказать «Мы не умрем». Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы умереть вместо нас. Он сам так говорил, что пришел умереть вместо нас с вами. Он провозгласил «Я есть воскресение и жизнь». И в доказательство достоверности своего обещания он воскрес из мертвых. Как написано в послании к римлянам, глава 4, стих 25, «Христос был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Господь Иисус сказал плачущим сестрам Лазаря, «Я есть им воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Когда Аввакум говорил «мы не умрем», он был совершенно прав. Эту истину еще раз подтвердил Иисус Христос, сказавший «и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Эти слова Иисуса записаны в Евангелии от Иоанна, глава 11, стихи 25 и 26. Именно в них заключается смысл благой вести, и мы с вами должны поверить в нее. Конечно, однажды мы умрем физически, но пускай это вас не волнует. Думайте в первую очередь о том, не мертвы ли вы сегодня духовно. И ведь если вы мертвы духовно, то вы будете мертвы в преступлениях и грехах всю вечность, то есть вечно отделены от Бога. Бог свят, и Он не потерпит греха на небесах. Но Он обещал нам, что если мы поверим в Его Сына, Он даст нам жизнь вечную. Бог говорит, если вы верите, что вы грешны, что вы не заслуживаете спасения и не можете добиться Его самостоятельно, то Я предлагаю вам спасение и вечную жизнь в дар. И вы будете спасены Моей благодатью, вы получите вечную жизнь». Тот, кто имеет сына, имеет жизнь. Друзья мои, А можете ли вы сказать, что вы приняли спасение, дарованное вам в Сыне Божьем? Если да, то в таком случае вы имеете жизнь, жизнь вечную, и вы никогда не умрете. Когда Аввакум сказал Богу «Мы не умрем», он был на правильном пути. Но, как и многие из нас сегодня, он не понимал смысла некоторых поступков Бога. Ранее Бог уже сказал Аввакуму, что смотреть на происходящее нужно с определенной точки зрения. И у нас с вами, друзья, есть огромное преимущество перед Аввакумом, потому что мы можем взглянуть на события того времени в перспективе истории. В результате мы прекрасно видим, как Бог воздействовал на этот народ и на весь мир. Мы также получаем возможность увидеть, что именно Бог делает для своей церкви в этом мире. Бог достигает своих целей поистине чудесным образом. В Писании он утверждает, что его пути могут быть совершенно непонятны нам, а его мысли недоступны нам. В 50 главе Исаии, стихи 8 и 9 написано: «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Друзья мои, пусть вас не беспокоит то, что вы думаете не так, как Бог. Ведь вы не Бог. Хотя, к сожалению, многие люди пытаются занять его место. Они пытаются сами добиться спасения. Они думают, что могут заслужить спасение своим хорошим поведением и добрыми делами. Они ждут, что однажды Бог погладит их по головке и скажет: «Ты такой славный, замечательный мальчик». Но на самом деле они грешники, отчужденные от Бога, не способные приблизиться к Нему. Мы можем прийти к нашему Небесному Отцу только Его путем. В противном случае мы не попадем на небо. Вы должны понять это, друзья мои. Мы гордый народ, которому нужно пережить поражение, чтобы наша гордость лопнула, как проколотый воздушный шар. Вместо того, чтобы обвинять других в проблемах, которые существуют у нас в стране, в церкви или в семье, нам надо бы стать на колени перед Богом, признаться в своих собственных грехах и попросить у Бога спасения и помощи для себя самих. Мне остается только удивляться, насколько легко человек может изменять свое мнение. Я много раз ездил в Флагстафф, штат Аризона, на библейскую миссионерскую конференцию, где у меня была возможность пообщаться с индейцами. И там я получил хороший урок, связанный с тем, как люди смотрят на происходящее. Один молодой пастор-индеец сказал мне: «Знаете, доктор Маги, в былые времена, когда индейцы нападали на деревню и убивали несколько белых, это называлось бойней. Но когда белые совершали набег на индейскую деревню и убивали все население, это называлось победой». Не правда ли поразительно, с каким упорством люди стремятся считать себя хорошими парнями? Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа завершается. В следующий раз мы продолжим читать первую главу книги пророка Аввакума и поговорим о причинах, по которым Аввакум не допускал возможности уравнять свой народ с другими. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
Понятна ее печаль. завтра будет ликующий день, а в глазах то ли свет, то ли тень, и без слова исчезает луна. Прощай. От холодных взглядов не согреться, от холодных взглядов замерзает кровь. Я хочу родиться с новым сердцем, чтоб тебе навеки подарить любовь. Белой птицей лечу в небеса, на ресницах слеза, как роса, как живая вода среди мертвых лиц. Нарисуй ожидания портрет, пусть надежды навстречу в нем нет, только капля за каплей из густых ресниц. От холодных взглядов не согреться, от холодных взглядов замерзает кровь. Я хочу родиться с новым сердцем, чтоб тебе отдать любовь. От холодных взглядов не согреться, от холодных взглядов замерзает кровь. Я хочу родиться с новым сердцем, чтоб тебе навеки подарить любовь. Холодных взглядов не согреться, от холодных взглядов замерзает кровь. Я хочу родиться с новым сердцем, чтоб тебе отдать любовь. От холодных взглядов не согреться, от холодных взглядов замерзает кровь. Я хочу родиться с новым сердцем, чтоб тебе навеки подарить любовь.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.